Лента это в тех контекстах, которые я слышал, просто граница, российско-украинская граница. Но так как я говорил всем, что я журналист, мне говорили, что вот что ты, мол, здесь делаешь. Вот езжай за ленточку, и если ты на этом деньги зарабатываешь, то там ты столько всего наберешь. В общем, разбогатеешь.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Хроники контрактников. Война России против Украины породила новый видеожанр, который условно можно назвать «Откровения российского солдата, его жены и мамы». Эти ролики потрясли гуманитарную общественность не только убийствами украинцев и отсутствием сомнений в необходимости так называемой спецоперации, но и взаимной жестокостью. Публика Ютьюба и ТикТока оказалась в сумрачном лесу, говоря словами Данте. И наблюдала результаты социально-антропологической катастрофы на примере отдельно взятых военнослужащих и их родни. Сегодня подкаст 18+. Это монологи и диалоги военных, записанные журналистом и драматургом Евгением Пидановым в апреле и мае в Белгородской области на границе с Украиной. Рабочий показ пьесы «Ленточка», собранной из полевых записей, прошел в Московском театре «ДОК». Пьеса записана в зале театра, поэтому мы предупреждаем, что качество звука не всегда будет совершенным. А также приносим свои извинения за нецензурную лексику. Это естественная речевая характеристика героев. Вот первый монолог. Автор пьесы встречается с местным военным.
В провинции люди хотят выбиться военным. Особенно пик был 14-16 год. У нас 50% шли в военное училище. Это же государева служба. Все стабильно. Поэтому все держат с карьерный рост. Знаете, какая средняя зарплата? 30. Я получаю 40 тысяч. Я имею высшее образование, у меня специальность экономическая безопасность. Я хотел попасть в УБЭП, проходил практику и понял, что это мое вообще. С людьми не сталкивайтесь. У нас люди разношерстные. Иногда дежуришь. Единственное время, когда можешь поспать, от 2 до 6. Звонит. Идиот какой-то в 2 ночи. Я хочу убивать, пустите меня. Я говорю, сколько вам лет? 53. Ну, вы уже не подходите. Ну, я спокойным языком. Есть закон. Не закон, приказ министра обороны. Га, я там-то служил, там-то здесь служил. Почему? Где? Я говорю, есть закон, я согласовываю с ним свои действия. Обращайтесь в военкомат, ищите какие-то обходные пути, ополченцам, добровольцам. Мне капастировал, нас капастировал, я психанул, говорю, приезжай туда-туда, выдадим тебе пулемет, не знаю, приехал, не приехал. Ну как это нормально оставаться? Мы тоже люди же, у всех разная психика. Мне звонят пьяные, говорят, хочу в армию, хочу контракт. Потом перезваниваешь на утро, ну что-то я это не готов.
Говорит драматург и журналист Евгений Пиданов.
Все записи, но там не добавлено ни одного слова, задокументированные разговоры. Там были разные люди, скажем, солдатам, ну, им нравилось рассказывать. Не сказать, что гордились, но они легко делились историями, которые они видели, слышали, показывали фотографии, видеозаписи. Наверное, когда связь с внешним миром ограничена, для них это было каким-то способом рассказать, что я есть. Я был там с ведущей телеграм-канала Марией Черевик. Вдвоем нам было гораздо проще. Если бы я был один, наверное, бы во мне бы чаще видели угрозу или не доверяли мне. Ну и солдаты, конечно, друг с другом они о другом говорят. О том, как провели время в клубе. У них обычные разговоры. Как общаются студенты, молодые люди. обсуждают только на друзей, кого где видел, кто кого поедет навестить, обсуждают начальство. Представить, если человек на работе, вот кого он обсуждает, начальника, обсуждает своих коллег, как провел пятницу, вечер пятницы. Если о первом герое говорить, то он не воевал, он просто служит в штабе, скажем так. Знает, ну как вообще ситуация обстоит сейчас в армии. Я просто там оставил какую-то его более личную историю про образование. С очень многими людьми говорил. Люди очень открытые. Но был парень, скажем, многодетный отец, который давно воюет в разных точках и, не знаю, все никак не может вернуться домой. У него с каждым разом детей все больше, а домой не возвращается. Была девушка-солдата, которая рассказывала, ну, что он уехал, они поссорились, а он уехал и ничего не сказал. Сейчас ее эвакуировали. Его семью эвакуировали, они там не могут вернуться в свой дом, по этим пунктам временного размещения кочуют. Он ей сказал, что вот его заставили, он должен был вернуться полгода назад, а его вроде как заставили подписать контракт, и он не возвращается. Ну, а они там разговаривают вроде по телефону, но он там уже в другом мире, она говорит, и какой-то связи с той реальностью, в которой она живет, у него уже нет.
Далее будет один из монологов контрактника, его реальность, Белгородская область.
А вот мы сейчас живем в гостинице.
Пообедал, поужинал. Покушал, пообедал, поужинал. Что дальше?
Какая? Траектория дальше. Город, а куда? Ходили, погуляли. Не нравится никому. Никаких автобусов. Наши привыкли. Двор, огород. Почему едут? Сегодня бабу убили? Я в шоке. Какого хуя вы туда едете? Съездила, покормила она. Собак. Помидоры посадила. А поехала покормить собак. Вещички какие-то собрать. Она думала, да ничего не произойдет. Сука, и к ней во двор прям эта хуета прилетела. И кого не убили? Одного убили. Женщину. Вот сейчас иду, слышишь? Бух-бух-бух. А если сейчас туда поехать, там пизда. Да идиоты, блядь. Эти местные.
А вот и разговоры местных жителей.
Да, блядь, нужно посраться.
Не от этого, что стреляют. Ладно, это оттуда прилеты. С той стороны, с украинской.
Наши ж тоже.
Из-под посадки. Едешь пока. Тебе кажется, как будто по тебе стреляют.
Нет, это наши хуяки. Пушка, наверное, 12-метровая.
Плафон на люстре. Хуяк повис, блядь.
Как вы заебали, а? Ну ебашит, блядь. Понимаешь, это мы сейчас стоим, ебашит. А представляешь, они там стреляют, что у них там? А я там, по-моему, наушник. Ты похуел. Давай! 333! И четыре пушки. Бу-бу-бу-бу-бу. 35-40 километров. Второй заряжай. Ребята, у нас же люстры. Люстры, блядь. Два люстры подумали. Дураки, блядь.
Это же военные. Им похуем. Они что, на полигоне? Что здесь приехали? Издалека артиллерия.
Им похую.
Иногда пролетит.
Заборы дома разъедут четко.
Второй монолог военного, он касается представлений об украинском противнике.
Они все под наркотой. У меня просто очень много друзей военных, которые сейчас там, за лентой. Они мне рассказывают, как это все это выглядит, что все они под наркотой. Там очень мало украинцев, там много наемников. Всяких разных, и талибы, и арабы, и негры, и родов, и русские там есть. Там просто подморозь. Прям, да, прям фашисты. Ну, какой-то гражданский, не отличишь. Ну, попадаются такие, что против этой войны, да, и они вот этот негатив блёстки. Я, в принципе, у меня фотографическая память на лице. Я их сюда привожу. Ой, ребят, ну это неадекватное поведение. Они его начали же обыскивать, раздели свастиком, обрез. Не автомат, а обрез вот косой.
То есть гражданское вооруженное сопротивление, как мы понимаем, жестоко карается. Насчет африканцев должна предупредить чувствительную публику, что это фейк, распространенный еще с чеченских войн. Обгоревший труп воспринимается как чернокожий. Вообще в зоне смерти возникает много чудовищных слухов, часть которых вы сегодня услышите. А вот автор приходит в казарму, где от самоубийства сослуживца молодой солдат быстро переходит к личным делам.
Кто-то повесился нахуй. Все вместе живем. Прикинь, там повесился. Спать легли, хули просыпаемся. На трубе оба. Не знаю, по семейным обстоятельствам. Этот парнишка был взрослым мужиком. Ну, под 40 был взрослым мужиком. Ты прикинь, был малолеткой какой-нибудь. Как я там, 20-21, сердечко ёкнуло на туалетной бумаге. Я прикалывался так, когда с девушкой тоже первый раз, поругались первый раз. Пошел, зашел в туалет, решил испугать туалетную бумагу. Она приходит, она смотрит на меня. Пиздец, блядь, чё, умрёшь, да? Да. Она говорит, ты заебал, ты хуйню не страдай. Сейчас пойду, как с пятого этажа тоже. Я говорю, ты попробуй, я не хотел так рисковать. А у меня была такая девушка, шебутная, блядь, пизда. Я вообще похуй был. Хули поругаемся, что обижаешься. Сама обижается, пиздец, трудно обижается. А когда я обижаюсь? Чё ты как баба обижаешься? Ты чмошник или чё? Я говорю, сука. Я говорю, я домой. Она говорит, какой нахуй домой? Давай я еду готовить. Мясо, не мясо. Чё, покушали, заебись, похавал, полежать бы. Нет, надо играться же, кусаться, щипаться. Бля, отойди, пожалуйста. Она говорит, нет, сука. Я говорю, я хочу домой. А это время, хули, мне оставалось неделя. Я говорю, уснёшь, съебусь нахуй. Она говорит, верёвкой завяжу. Просыпаюсь, верёвка на ноге, прикинь. Я просыпаюсь, спасать иду. Думаю, что за хуйня? Веревку ты шутишь или что? Она говорит, ты куда съебаешь, зайка? Так убил меня жестко, пиздец. Мать тоже приходит, сука. Что, говорит, сына, как дела? Я говорю, заебись, нормально. Говорит, тебя в армию забрать, да? Че, кем будешь в армию? Каким-нибудь чмошником, да, по-любому будешь? Я говорю, ну нахуй, какой чмошник?
Не правда ли, этот рассказ напоминает видеопереговоры военных с русскими мамами? Сейчас будет еще один монолог контрактника, записанный в поезде на Москву. Еще раз приносим наши извинения за нецензурную речь героя.
Йо, к родителям приезжает. Хули она должна приехать? Хайфану с ним. У меня, в общем, 3 айфона. Я начал с семерки, потом 11 Pro, сестре это. Сестренке это. Я люблю ее, пиздец. Только отцы разные у нас. Мать одна. А, Нико. Приеду, сразу встретить меня. Хули, мне 4. 4 мелкие. Все девочки. А мне звонят всегда. Брат, денег надо. Хочу это. Самая старшая. Я говорю, что надо? Говорит, я хочу себе планшет. Карточка у сестры. Купи планшет. Через пару дней. Вторая звонит. Брат, хочу куклу. Сестре, куклу? Поебать сколько? Пусть покупает. Потом звонит третья. Брат, машину хочу. Девочка, машину же хочешь? Сколько я на эту машину потратил? 160 потратил. Гоняет на гелике нахуй. А бля, старшая-то ебать заебывает. Как я выйду в Россию на связь? Брат, одежду надо. Взрослая становится. Родители кошмари, а не меня. Родителей денег нет, а у тебя есть. Хуй с тобой, ладно. Чё хочешь? Хочу типа новые джинсы. Цепочку хочу. Я такой, бля, только не золотую, сука. Они бабки мои просто вот так. Старшенькая, которая, она знает, что и контрактник, и деньги есть, бабки есть. А может прийти и сказать матери, отдай его карту. Она возьмет карточку и похуй, как ее выучили. Приходим в магазин. Не родители выбирают ее, она сама себе выбирает. А карточка моя у нее. Там было сколько? Не дам соврать, 300 тысяч. Она потратила 250, что ли. За 4 дня? Ебать, она чуть ларек весь. Материмся, извини, матерюсь. Сейчас, говорит, пойдем кушать. Нет, я не хочу там. Ресторан. Я хочу это. А я какой-нибудь суп простой возьму. Даже официантка угорает. А пиздец у меня блатная. Знает, кого бабки. Да хуя бабок потрачу. Только думаю, нахуя ты это сказала? Я заебываюсь, бля. Вообще пиздец кошмар там. Кошмарят, бля. Думаю, вы заебете мне когда-нибудь, сдохну нахуй. Ты, говорит, пока не умирай, ты нас не кидай. Она говорит, нет, это еще не все.
Мы вернемся после объявлений.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Хроники контрактников. Белгородская область. Пьеса Евгения Педанова. Ленточка в Московском театре ДОК. Говорит драматург и журналист Евгений Педанов, автор пьесы «Ленточка».
Лента – это вот, они называют это границу. Но граница, она, конечно, как меняется. Но вот, насколько я в тех контекстах, которые я слышал, это ну, просто граница, российско-украинская граница. Но и там, ну, так как я говорил всем, что я журналист, мне говорили, что вот что ты, мол, здесь делаешь. Езжай за ленточку, если ты на этом деньги зарабатываешь, то там ты столько всего наберешь, в общем, разбогатеешь. Ну и все, конечно, ужасы войны там, все дети, которые там, они рассказывают, дерутся за еду. Что их самих, когда они возвращаются, удивляет, что там на поле боя африканцы лежат, и что они не понимают, с кем они воюют. Ну и зачем они воюют, они тоже не понимают, зачем все это происходит. Но если их спрашиваешь, что ты там делаешь, они говорят, что пацаны там, поэтому и я. И говорят еще, что выбора нет. Один солдат говорил, что он против, не согласен. Что у него есть голова на плечах, что у него уже седина появляется, что это все стенка на стенку, ну, в общем, какое-то ребячество. Но при этом пацаны там, а как я буду отсиживаться? Мне просто сложно говорить, потому что, допустим, я живу в Москве, и в Москве у меня все здесь. Я еще не видел ни одного солдата, например, из Москвы. Но даже у меня есть такой вопрос, почему я здесь, в Москве, например. И поэтому я прекрасно понимаю ребят, которые из каких-то регионов. Вот, кстати, герой вот как раз говорит из первого монолога, что в Москве не понимают, как тут дела обстоят, что больше половины ребят, его сверстников, хотят быть военными, потому что это единственная тут стабильная оплачиваемая работа. Подписать контракт для многих – это решение их каких-то житейских проблем, но и способ реализоваться и быть частью чего-то большего. Ну и когда все твои друзья едут, что тебе остается? Ну, что-то остается, но вот в их каком-то мире.
Далее фрагмент пьесы «Ленточка». Монолог контрактника, вернувшегося из зоны военных действий. Тема – голод на оккупированных территориях.
Знаешь, какая еда? Хочешь здесь жрать. Туда ехал, сука, хотел себе выкладывать голоса. дети под машину бросаются. Я человек, вот как сказать, я плачу, например, как это называется? Сентиментально. Потому что нахуй это говно не пьет. Ну, прикинь, человек как тебе маленький. Не дожарился, пережарился. Понты. Что не так? Он тебе говорит, блядь, дай поесть. Еду, блядь, еда. На, сухари, блядь, возьми. Вэшка, зэшка, кошка. Любую хуйню тебя сотвори. На колени встань. Я нахуй все, я въебал. Гречки вот такие вот, как тушеночные. Девочка маленькая берет такую коробку и до дома тащит. Дерутся за еду, блядь, вообще. Маленький детенок, прикинь, 5 лет. Ну, коробок 10 было. Сюда поедешь, блядь, там показать, что там творится. Это недалеко, недалеко, недалеко. Заедешь в Украину, просто проедешь пару метров. Потом там, если ты опубликуешь, люди подумают, о, ебать, его рот. Ну, там нихуя нету. Там не страшно. Самая первая деревня, недалеко. Дети, блядь, сука, под машину так кидаются. За еду, блядь.
Этот рассказ перекликается со скрытым рефреном пьесы «Мясо, мясо». В России любят мясо. Но дадим слово гражданским лицам. История об автомобиле для сына и квартире.
Раньше, когда он был совсем маленьким, он первое слово сказал не мама, а папа. И я повел в гараж. Мотоцикл у меня. Сейчас он мне нужна любовь. А я все. Выжил все свои соки. Все отдал сын. Машинка была мечта. Это раньше был 80-й. Приехал на модной машинке. А сейчас кого ты удивишь? Сейчас у всех машины. Не знаю, мне говорит папа, поехали в Германию. А я не знаю. А я не могу продать, потому что он там вырос. Это его дом. Вот эту квартиру берегу. С другой стороны, говорит папа, я тебе сделаю все. Я знаю, что он сделает все. А с другой стороны, не хочу. Не могу это объяснить. Ну, там же моя мама, папа. Он там родился. Никакой там бешеный дом. Просто обычная квартира. Ну, комнатный. Ну, как раньше были. Он говорит, да продай ты. А я не могу.
А вот еще один человек, не готовый покинуть Белгородскую область.
Вот я купил новый телефон. Сейчас у волонтера учат, как с ним пользоваться. Пришлось российскую карточку. Меня военные просто посадили в автобус. Не было выбора. У меня в Харькове квартира. Пришлось все бросить. Когда-то я жил в городе Ташкенте. Паспорт получал в Крыму. Потом поменяли все паспорта на украинский. А потом вот я уже в Харькове. Сейчас один. Там с детьми. На Украине я остался, когда началась война. Они были в Харькове. И все, закрыли. Я работал на маршрутном такси. Мне 72 года. Началась война. Вот это все. Квартира в Харькове. Звонил соседу. Бомба упала, говорит. Кондиционер, стекла, все. Я не видел, но он так сказал. Родился, когда еще Сталин ушел. Хрущев, потом Брежнев. Когда Брежнев, конечно, было самое лучшее. Правда? У нас так вот считают, что мы предатели. Липсы же русские войска дошли. Все. Украина считает, что мы же. Да?
И теперь монолог белгородского волонтера.
24-го с утра же это началось. Посмотрели новости. Созвонились со всеми. И 25-го, как только уже... 25-го уже поехали на границу в 8 утра. Сначала брали все, что дома лежало. Все запасы там. Пошли к тем. А потом все, уже едешь. Я каждый день дежурю там. Бросил работу практически. Ну, не бросил, вот, забросил. Мне проще, я сам на себя работаю. Приезжали там люди, с некоторыми знакомились. А как же ваша жена на это смотрит? У нас много семейных. А закончили свои деньги, деньги знакомых, ценности, все, что можно отдать. Первые съемки мы сделали 2 апреля. Ну, мы первое время не снимали, боялись. Боялись навредить. Когда люди приезжали, прям отбирали телефоны, потом начинали удалять, потому что мы тогда рассуждали, это же интересно, с другой стороны, можно фильм снять. Представляете, минус 19, метель, 100 метров в секунду. Ты стоишь в бушлате, в дождевике, что тебя не сдувало. Снег, кто с флагом, кто... Руки обморожены, лицо обморожено, кожа слезает. А эти приезжают, смотрят, блин, а вы стоите. Такие кадры интересные. А представляете, как это? Они на 8 марта с цветами приехали на танки. Девчата приехали, что-то посмотрели. А я понял, потом поехали на танках. Приехали на точку и всем дали. Там где-то три колонны приезжало, разные подразделения. Фотки делали, солдаты делали фотографии. Мы фотографируем, себя мы фотографируем, а солдаты вот либо спина, либо балаклава. Некоторые говорят, а что ты меня затер? Ополченцы вообще не боятся. Зачем вы лицо стираете? Я вообще ТикТок веду. Первое время не было телефонов. Все равно. Это такой случай, как мне кажется, это единичный.
Понятно, что человек этот не хочет верить в реальность преступлений в Буче. Дадим голос священнику.
Все наши болезни идут от наших грехов. В первую очередь спаси себя сам. Научись жить в мире, в покое, в гармонии с Богом. Пытаешься как-то беседовать, и зачастую люди тоже благодарят, батюшка, спасибо, и как-то легче. Если человек видит перед собой грязь, он будет по уши в грязи. А если человек будет выше, то это грязь ему. Стараешься человека наставить на то, чтобы научился видеть красоту окружающего. Потому что лукавый-то не спит, всегда искушает нас. Такое тяжелое темное состояние. Обстановка, если замечать вокруг себя нечистоту, то и сам видишь вот, нечистоте на свете. Старей смотреть выше. Потому что человеческое заразилось нацизмом, фашизмом, который и начало истреблять не только какие-то гражданские моральные кодексы, но и духовную сущность человека. Не секрет ни для кого, что происходило на Украине с 2014 года, и вот издевательство над ветеранами. Это вот переходит уже все границы, то, что происходило на Донбассе. Поэтому стараешься как бы искать в этом плюс. Потому что это рана. Рана большая в большом организме. Да, сейчас тяжело. Но в дальнейшем все хорошо, все нормально. Все у нас происходит в мире не просто так. По воле Всевышнего Господь попустил в эту вот войну. А значит, мы ее должны пережить. Исправить свои ошибки. Измениться. И не искать, а извне. Что-то кто-то вместо нас пришел волшебной палочкой, как Гарри Поттер. Тут, смотрите, большевики пришли к власти. Страна начала погружаться в какой-то хаос. Одна безбожность, вторая безбожная пятилетка. Первый голодомор, второй голодомор. И что? Отходить от Бога. Начали каяться за то, что убили царя, за то, что разрушили церковь. Пошло возрождение. И Россия начала подниматься с колен. Если мы не покаемся, начнем оказывать любовь, то ничего хорошего, надо стараться. Больше любви, больше заботы. Господь говорит, я знаю, что есть у моих детей. Да, отец может наказать. Но ребенок приходит, папа, мама, прости. Все равно отец, мать обнимает, целует. И все нормально. Так же и здесь. Взрослые люди более осознанны. У молодежи как-то это поверхностно. Может, это и к лучшему, что поверхностно. Может быть, мы не знаем.
Заключительный текст Евгения Педанова, автора пьесы «Ленточка», рабочий показ в театре ДОК.
Ну, я, наверное, хотел бы быть ближе ко всему, что происходит. Но поэтому я, собственно, и поехал вот в Белгородскую область. Я довольно так наивно ехал, взял с собой камеру, думал вот снимать, да, документальное кино, но... После нескольких встреч, ну, камера, в общем, там, конечно, с ней не покатаешься. Но есть ощущение беды и есть какая-то потеря смысла всего, чем ты занимался до этого. Я отдаю себе отчет и разговариваю об этом и с героями, и с близкими, но фокус моего внимания не... на политике я не имею доступа к людям, с которыми я мог бы откровенно поговорить, с теми людьми, которые принимают решения. Я поэтому не могу, ну и не хотел бы интерпретировать в таком ключе добра и зла, стыда, вины и прочего. У меня был случай, я готовил спектакль из этих историй и позвал выпускников ГИТИСа. Я хотел, вот, чтобы они там пели. Это было что-то вроде открытого микрофона, и там было множество историй. Моя была в самом конце, и они не смогли усидеть там и 15 минут. Очень быстро ушли, просто потому что безапелляционность вот, суждения и какое-то... Не знаю. Ну, в общем, я хотел бы, чтобы то, что вот у вас есть, это рабочий показ был, но вот если будет спектакль, чтобы его могли смотреть все люди, а не только те, кто занимает какую-то одну позицию, пусть даже близкую мне.
Хроники контрактников. Белгородская область. Пьеса Евгения Педанова. Ленточка в Московском театре ДОК. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.